5 способов сказать войне «нет». Рубрика «Фем-время. Радио Свобода». Модераторы Елена Фанайлова и Карина Меркурьева, ведущая телеграм-канала «Фем-время». Программа, посвященная сборнику интервью, который подготовила татар-башкирская служба «Радио Свобода». Это книга интервью антивоенных активисток и активистов. И у нас сегодня будут девушки из Уфы, Кирова, Перми, Чебоксар, 5 участниц. Нурия Мухамединова из Уфы, фрилансерка, фем-активистка, Полина Мухачева, студентка из Кирова, Юля Кабуркина из Чебоксар, она фотограф, Юлия Рахматуллина, хореограф из Уфы, и Юлия Бабинцева из Перми, активистка ЛГБТ-сообщества. Мы сегодня будем говорить про эти 40 способов сказать войне «нет». Меня лично более всего впечатлило, когда я прочла все эти 40 интервью, бесстрашие людей, уверенность в том, что они имеют полное право на открытую антивоенную позицию в пространстве своего города. Свободолюбие этих городов поразительное. Я попросила бы мою соведущую Карину Меркурьеву представить нам такой традиционный фем-дайджест, что произошло за прошедший месяц.
Я бы, наверное, хотела начать с реакции властей на антивоенные выступления женщин. Вынесли приговор учительнице английского языка Ирине Ген. Это учительница, которая обвиняет в распространении фейков про российскую армию из-за доноса восьмиклассника. По версии следствия, Ирина рассказывала ученикам о том, что российские военные захватывают территории других государств, начали в 2014 году войну в Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике, разбомбили роддом в Мариуполе. Женщину приговорили в итоге к 5 годам условно. В Москве тем временем возбудили уголовное дело против бывшей редакторки Первого канала Марины Овсянниковой. Ей предъявили обвинение по статье о распространении фейков про российскую армию по мотивам политической вражды и отправили ее под домашний арест. Несмотря на то, что в целом массовые антивоенные акции в России давно закончились, активистки все равно продолжают проводить антивоенные перформансы и выходить с одиночными пикетами. И среди наиболее ярких антивоенных акций этого месяца мне хотелось бы, наверное, выделить акцию феминистского антивоенного сопротивления «Ты родила сына не для войны». Активистки оставили такие надписи у родильных домов в Москве, Петербурге и Ижевске. Вот из их манифеста, который объясняет цель этой акции. Мы хотим обратиться к матерям без агрессии и обвинения с надеждой, солидарностью и поддержкой. Государство отнимает у тысяч матерей их сыновей, обманом, деньгами и уговорами перенаправляя их умирать на бессмысленную и преступную войну. В день полугодия полномасштабного вторжения России в Украину в Москве прошла акция с окрашиванием фонтана в цвет крови. Активистки, которые проводили эту акцию, говорили, что таким образом они хотят подчеркнуть, что главная задача антивоенного движения сегодня состоит в том, чтобы сформировать альтернативное мнение, к которому позднее может присоединиться большинство людей, которые пока еще поддерживают либо молчаливо поддерживают войну. К полугодию полномасштабного вторжения России в Украину была приурочена петербургская акция. Она прошла в ночь с 24 на 25 августа. На стрелке Васильевского острова появилась инсталляция с плакатом, на котором был написан знаменитый лозунг «За нашу и вашу свободу». Его, собственно говоря, использовали и во время демонстрации «Семерых» 25 августа 1968 года. То есть таким образом это была отсылка и к той акции, и попытка выразить свое несогласие с военными действиями России в Украине.
Карин, спасибо. Ну, к вопросам, к девушкам переходим.
Из интервью, которые я прочитала, я так понимаю, что для многих из вас антивоенные акции стали одними из первых, в которых вы участвовали. Как произошел этот момент, когда вы решились, что все-таки хотите выступить против войны? И как продолжаете находить в себе силы выступать против войны сейчас?
Предлагаю Эльмиру Рахматуллину первую послушать.
Вот когда 24 февраля мы узнали, мы эту ночь, кстати, с сестрой не спали, и сразу же вот в течение этого дня, так сказать, мы думаем, что мы можем сделать, как мы можем на это повлиять. Как-то в своей гражданской позиции, мы решили с сестрой, что будем выходить, будем активничать, бороться с этим, чтобы этот беспредел, путинская тирания, путинский терроризм наконец-то остановился. Мы, по сути, сами все виноваты, все-таки я не побоюсь этого слова, россияне, то, что допустили это все. Никого не хочу сейчас обидеть, но все-таки это так, я считаю. И вот наша первая акция состоялась 6 марта. Мы были задержаны сразу же. Это произошло в Уфе. Ну и первые же угрозы начали поступать, что если мы с сестрой будем вдвоем выходить, как семейные у нас, групповое, вас сразу же посадят и туда-сюда. То есть нам стали говорить это после первого задержания нашего. Мы просто вдвоем с сестрой, у нас как бы нет никого. И я решила, что как старшая сестра я буду вот прям воздействовать, потому что я выхожу за правое дело, я считаю. Это 100% правда. Это дает мне силы. Меня питает это. Что бы ни случилось со мной, как бы меня там жестко не задержали, что бы на меня не повесили, я выхожу, и моя совесть чиста, слава Богу. Я не бездействую.
Эмир, спасибо. Я бы сейчас послушала Нурию Мухамединову. И это тоже Уфа. В интервью Нурии мне очень понравилась ее фраза. Она говорит: «Мне стало лучше». После того, как она вышла на пикет с плакатом «Кончайте воевать с Украиной», и состоялось и задержание, и суд, вот эта удивительная фраза «Мне стало лучше». Я в ваших словах, Эльмира, это тоже сейчас слышу. Нурия, пожалуйста.
24 февраля я была в командировке. Вокруг меня были чужие люди. Я не могла себе позволить хоть как-то эмоционально отреагировать на то, что происходит. Во мне зрел огромный гнев и огромное желание что-то сделать. Мы довольно быстро нашли с друзьями единомышленников, вышли, нас очень быстро скрутили. Меня допрашивали не просто полицейские, а Центр по борьбе с экстремизмом. Мне угрожали физической расправой. На самом деле это для меня не первая акция. Я занимаюсь фем-активизмом где-то с 2012 года, плюс еще участвовала в экологических протестах. Когда спрашивают, где вы были 8 лет, мы всегда были против. Никогда мы не были за. И все это время мы говорили о том, что все это ужасно, то, что происходит. Я помогала беженцам из Донбасса, в том числе в Уфе. Я прописывала их у себя, чтобы они могли устроиться на работу. Я слушала все эти рассказы. У меня очень много друзей на Украине. И в разговорах с ними, конечно, очень стыдно говорить о том, что ты не круглосуточно на улице, что ты не круглосуточно там протестуешь. Но это правда очень сложно. Стоит тебе выйти, тебя сразу хватают, ну, начинают угрожать. А я все-таки не сказать, чтобы я там суперсмелая какая-то девушка. В принципе, мне есть что терять. У меня есть семья, у меня есть ребенок. Но вот этот вот гнев, который был во мне, сознание того, что я свидетель эпохи, и эти мои действия, они влияют на то, как я сама себя ощущаю. Стыдно мне жить или не стыдно? У каждого внутри есть такой внутренний камертон, как мне кажется. Маленький честный человечек внутри вас, он всегда знает, что правильно. Сейчас я, например, занялась, ну, даже наноактивизмом, наверное, даже уже не микроактивизмом. Я веду беседы и агитацию в своем личном кругу. И вот этот вот наноактивизм, он, конечно, не дает такого выплеска, как какие-то публичные действия. Потому что публичные действия, они, как и любая, пожалуй, театральная пьеса, наверное, имеют несколько актов. И вот если наш первый акт был очень коротким, нас всех довольно быстро скрутили, вот этот вот второй акт противодействия полиции, он продолжается до сих пор. Мы подали апелляцию в Верховный суд. В Верховном суде мне уменьшили размер штрафа. Тогда еще только штрафы были за это дело. А третий акт – это реакция общества. И вот он продолжается до сих пор. Мои родственники, мои друзья, они видят, что я не боюсь. Я что-то делаю, мне после этого становится психологически даже легче, ты действуешь в соответствии со своими внутренними моральными принципами. Все мы являемся для кого-то ролевой моделью. Женщина 40 лет, мать-одиночка с ребенком, на вольных хлебах вышла и не побоялась. И ты примеряешь эту ролевую модель на себя и думаешь: ну а я не побоюсь, может быть, я вдохновила кого-то на то, чтобы хотя бы немножко переместиться по вот этой шкале ненависти от пассивного поддерживания войны до пассивного неприятия войны. Я думаю, что, в принципе, это уже не так мало.
Я вообще думаю, что это очень много. Я еще хочу выразить свое бесконечное уважение 40 способам сказать войне нет, то есть каждому человеку, который не побоялся выйти с публичной акции. Я бы зацепилась, Мария, вот за то, что вы говорили, публичный протест имеет в себе черты театральности, черты перформанса. Полина Мухачева и Юлия Кабуркина, которые элементы акционизма использовали. Полина, например, вышла с зеленой ленточкой, вплела волосы в зеленую ленту, и вот ее задержали на прогулке.
Ну, я уже, в принципе, выходила не в первый раз, практически каждый день по возможности. У нас одна из активисток спрашивала начальника отдела полиции, а ленты можно использовать? Он говорил, что да, ленточки — это еще фигня. Я обзвонила своих, говорю, а вот ленты-то все-таки можно. В Москве уже были задержания. Некоторые девочки сидели даже за ленты. А я говорила о том, что в Кирове-то с этим как бы нет проблем. На следующую акцию я вышла с лентой. Приехала на театралку, это главная площадь в городе, и ко мне подбежала с разных сторон. Я успела насчитать 16 ментов. разговаривать они с нами не стали. Когда нас уже завели в автобус, там был представитель полиции, который попытался объяснить, что мы используем символы флага Украины, еще какие-то символы, влияющие на нашу армию. У меня юридическое образование. Дискуссия получалась немного странной. Мои вопросы, мои попытки аргументации отбивались. Я ничего не знаю, это не имеет значения. Дальше мы уже проехали в отдел. Там у нас были интересные диалоги. А что, как бы, если пальто зеленое, вы тоже будете арестовывать? Они говорили, нет, мы просто составим протокол. Мы сидели, смеялись. Ну, как смеялись? Это, знаете, уже такой истеричный смех. Было несколько судов, но у нас отменили этот штраф, прекратили дело. И апелляционная инстанция поддержала решение первого суда. По итогу у нас все-таки нет этих штрафов и даже реабилитирующие основания. В основном, сколько я смотрю судебную практику, те же самые новости от ОВД-Инфо, статистика очень неутешительна. Очень размытая статья по вот этой дискредитации, и она дает слишком широкие права ментам. Получается, кто их может наказать? В основном их может наказать только начальник полиции. А начальник полиции за такое, ну, как бы наказывать, естественно, не будет, потому что приказ сверху. А в данном случае такое решение суда в какой-то степени их ограничивает. Во-первых, оправдательный приговор — это в любом случае взыскание. Во-вторых, получается, что сейчас на наше решение суда, то, что у нас все-таки оправдательные приговоры, могут ссылаться юристы из любых городов, которые защищают по вот таким же делам, с теми же лентами. Вот смотрите, здесь не нашли состава, и что это нормально, и получается нет состава.
Полина, мне кажется, это прям очень важный комментарий. Это слабость этого закона, она выражается и в том, что некоторым активисткам в разных городах удалось, например, добиться снятия буквы «Z» со своих школ или там с каких-то общественных зданий.
Пять женских антивоенных голосов. Активистки, художницы, юристка и правозащитница. Уфа, Пермь, Чебоксары, Киров.
С вашего позволения, я бы сейчас послушала Юлю Кабуркину. Ее акционизм с бумажными человечками меня очень интересует. В Юлином интервью описывается два сновидения. И это дает вообще какую-то удивительную оптику нашим политическим высказываниям.
Всем привет, девочки, вы просто такие молодцы. Вы просто огонь. Война на самом деле мне снилась поначалу очень часто. Самый первый сон это был, когда я пошла на прогулку со своей собакой. И вместо обычных пейзажей я видела сожженные дома вместо родного двора. Я шла по городу, было тихо, безлюдно. И мне тогда стало очень-очень страшно. А второй сон про плен, как будто меня и еще одну девушку взяли в плен, было очень темно, мы долго бежали, изнемогали, у нас не было сил, мы куда мы бежали, от кого бежали, от каких-то военных, от взрывов. Проснулась, сидела, смотрела в окно и не могла успокоиться. Очень тяжело переживаю все. И особенно то утро 24 февраля, до сих пор перед глазами, мы с другом пили кофе, и он говорит: началось. Я так: как? Мне просто хотелось кричать, сделать все, что угодно, чтобы это было неправдой. В этот же день я на своем рюкзаке написала «Нет войне» и ходила с этим рюкзаком везде, не знаю, как меня не арестовали. Я тогда не думала о том, что я как-то смогу повлиять на что-то своей акцией. Мне просто главное было не молчать. Меня почему-то тогда очень сильно пугало и удивляло. И сейчас пугает то, что многие молчат. Не укладывается в голове. Хочется реально кричать. Потом пришла идея с этими человечками. Я вырезала маленьких человечков. Они были размером в высоту 3 сантиметра. И у каждого человечка в руках был плакат с разными антивоенными надписями. На английском, на русском, на украинском тоже было. Были слова «И живе Беларусь», «И нет войне», и просто точки. Я расклеивала их по городу, где хотела, где мне казалось, может, и не увидят, а может, кто-то увидит. А потом я, видимо, осмелела, или мне этого казалось мало, я решила положить пару человечков возле ценников в магазине «Магнит». На следующий день я решила уже пойти в другой магазин побольше. Это был магазин «Перекресток». Положила этих человечков возле туалетной бумаги. Это был такой уже товар, который пользовался особым спросом. Положила в ценники рядом с сахаром, с прокладками и с шоколадками. И вот уже на следующий день мне позвонил друг, с которым мы ходили в магазин, и сказал: так, нас поймали, отследили по камерам, по чеку, по транзакции. Потом я еще узнала, что снимали отпечатки с этих стеллажей, чтобы нас найти, и так я оказалась в отделении. Но цель была достигнута. Бумажные человечки молодцы, и теперь я могу об этом вам сказать. Я теперь услышана, спасибо огромное.
Попросила бы выступить Юлю Бабинцеву. Она активистка ЛГБТ-сообщества. В своем интервью она говорит о тревоге из-за усилившейся уязвимости, репрессии, которым стали подвергать активисток и активистов.
Я, наверное, все-таки начну с личного, а потом перейду к общественному. 24 февраля я вообще не помню себя, и вдруг это случилось, и это тоже стало для меня очень личным событием. После 24 февраля жизнь полностью изменилась для меня. Вернется ли она когда-то к прежней жизни? 24 февраля я вышла на уличную акцию со всеми. Для меня это была не первая акция. Я уже 10 лет выхожу на уличные акции, когда я вижу, что что-то не работает. Для меня кажется нормальным сказать власти, что что-то вы делаете не то. Когда как раз-таки вот на этой уличной акции людей начали задерживать, людей совсем с маленькими плакатиками, вот они просто хотели как-нибудь выразить свое мнение. Их увозили в автозаки, запихивали. И тогда для меня перевернулся мир. Я поняла, что в этой ситуации надо как-то действовать. Я для себя выбрала помогать тем, кому сейчас плохо, кто тоже переживает эту ситуацию, давать такой ресурс, которого человеку не хватает. Первое, о чем я подумала, в 2020 году, когда была пандемия, к нам в организацию поступило очень много обращений о насилии. Люди начали сообщать о насилии. Официальная сводка МВД говорила, что на 20% случаев насилия стало больше. И я начала думать об этом, о том, что сейчас люди будут сталкиваться с большим насилием. ЛГБТ-люди, учитывая ту повестку, которая транслируется в отношении ЛГБТ-сообщества, не останется без внимания агрессивных групп. К сожалению, ЛГБТ-люди, как и все другие люди, переживают по поводу войны. Поэтому мы перестроили работу нашей службы и стали больше работать с ЛГБТ-людьми и со случаями насилия, и больше помогать. Когда ты понимаешь, что ты нужен, что ты делаешь, что-то делаешь для того, чтобы повлиять на эту ситуацию, чтобы людям вокруг тебя было лучше. Мы провели опрос, как люди вообще переживают. Все в один голос говорили о том, что они прям очень переживали эти события 24 числа, что уровень тревожности вырос. Многие говорили о том, что они стали задумываться об эмиграции. 30% ответов – люди боятся голода, люди боятся выходить на улицу. Вот сейчас в этой ситуации как раз очень нужна поддержка, поддержка друг друга. И нужно обязательно просить о помощи и помогать, если есть ресурс.
Юль, большое спасибо. Это очень важное выступление, мне кажется. А я сейчас попросила бы Карину задать еще один вопрос.
Я заметила, что во многих интервью звучали слова про иммиграцию. То есть почти все ответили, что этот вариант не рассматривают по многим возможностям. Нет моральных, материальных ресурсов. Вижу, что иммиграция – это все-таки, наверное, привилегия условно для активистов.
Я бы расширила вопрос. Во многих интервью звучит то, как люди представляют себе будущее. Послушаем Нурию Мухаммединову.
Я вообще человек, который живет какими-то светлыми, удивительными устремлениями. Но мне кажется, что рано или поздно правда и честность восторжествуют, и люди поймут, и они отряхнут все эти пропагандистские оковы и увидят, что происходило что-то ужасное, что с нами будет то же самое, что произошло, ну, вот, с другими странами, которые осуществляли агрессию в отношении других государств и собственных народов. И что мы, конечно, все когда-нибудь рано или поздно очнемся. И мне кажется, что когда происходит вот такое вот массовое прозрение нации, необходимы какие-то столпы, опоры, на которые нужно опереться, чтобы сказать, все мы были такими. Были среди нас люди, которые были изначально против, которые говорили об этом, которые могли протянуть руку помощи тем, кто сомневается, которые могли сказать, что то, что ты видишь, реально, и это легитимно. Да, как бы это одна из причин, по которым я хочу остаться, это быть моральной опорой для тех, кто сомневается. Вместе с этим я понимаю, что это все-таки достаточно, наверное, суицидальная мысль о том, что, чтобы оставаться, несмотря на арест. Я читала Евгения Гинзбург, я читала Варлама Шаламова, я очень боюсь пыток, и я действительно боюсь, что меня могут арестовать так же, как, допустим, Лилию Чанышеву из Уфы или, там, не знаю, Алексея Навального. Я не знаю, найду ли я в себе моральные силы находиться в тюрьме, учитывая состояние наших тюрем. Мы поговорили с подругами, с активистками, и у нас пока общее решение такое, до тех пор, пока на нас не заводят уголовное дело, мы не уезжаем. Как бы эскапистская немножко позиция. Спасибо.
Не нахожу я ее эскапистской, она абсолютно реалистична и встраивается в стратегии личного сопротивления. Эльмира у нас может уже...
Когда я все это начала, и акции, и потом уже пикеты, я понимала, что начнется давка, начнется давление. И с первого же моего задержания оно было на пикете очень сложным. Меня довели полицейские до скорой помощи. Говорили, если тебе что-то не нравится, просто вали из России. А другого мнения в России быть не может. Но я не хочу уезжать со своей страны. Я хочу говорить на своем языке. Я хочу жить там, где я родилась. Но после недавнешнего избиения моей сестры, сестра попросила меня, давай, говорит, уедем хотя бы на время, посмотрим, что как дальше будет. Мы сейчас выехали, мы сейчас находимся не в Уфе. И это я очень тяжело переживаю. Я не была вообще к этому готова. Ну, все, у нас уже не оставалось выбора.
Полина Мухачева, Киров.
Ну, как сказать, с одной стороны, я не хочу уезжать, но я понимаю, что вот в связи с тем, что сейчас здесь происходит, после начала войны я поняла, что как бы надо уезжать. Вопрос в том, что уезжать... Не на что. Я не знаю, куда уезжать. Плюс у меня еще как молодой человек, муж против отъезда. Я понимаю, что если будут аресты с уголовной ответственностью, я явно не выдержу с СИЗО просто физически. Если будет стоять такой вопрос, то придется уезжать как-нибудь. Но находясь здесь, даже при том, что на мне сейчас нет уголовного дела и даже административку по мне отменили, читая новости, читая судебную практику, я понимаю, что в любой момент могут посадить, и это очень пугает. И уезжать надо сейчас, а как бы уезжать нет возможности. Вот с этим очень сложно.
Полин, спасибо. Вот если говорить про такую большую Россию будущего...
Мы сейчас приближаемся и становимся тоталитарным режимом. До этого у нас еще был авторитаризм, мы пытались прикрываться демократией, то сейчас у нас уже страна особо не прикрывается демократией, у нас же идет милитаризм. Чем больше у нас идет ситуация с железным занавесом, тем больше вероятности того, что это будет снова Советский Союз, пока эта власть у власти, общество еще больше запугивается, и они боятся выходить, они боятся говорить с тем, что сейчас происходит. Я думаю, это еще надолго.
Ну, такой, да, достаточно пессимистический прогноз. Но прогнозы бывают разными, как и чувства наши по поводу нашей современной политической истории. И мы имеем на них право. Давайте Юлю Кабуркину мы послушаем.
Очень хочу и дома остаться, и очень хочу уехать. Хотелось бы, конечно, увидеть и свободную Украину, и свободную Россию, и настоящий русский мир. Чтобы Россия оттолкнулась одна, все там потеряла, все самое мрачное, самое темное, чтобы мы вынырнули и стали новой страной, которой можно гордиться, чтобы соблюдались все права, свобода граждан. Внешняя политика была направлена на сотрудничество, чтобы мы никогда не говорили про войну, что можем повторить. Очень хотелось мне уехать в первые дни войны. Очень стыдно жить в стране-агрессоре. Сейчас мне уже как-то меньше хочется. Понимаю, что отъезд мало что поменяет, и я все равно буду чувствовать ту же самую вину и ответственность, где бы я ни была.
Юлия Бабинцева, пожалуйста.
Как только мы уезжаем, как только мы пересекаем границу вне нашей страны, у нас становится намного-много меньше возможностей повлиять на ситуацию. Мы перестаем быть опорой для тех, кто рядом с нами сейчас. Многие люди, я думаю, стоят перед этим вопросом. Либо же мы остаемся здесь, проигрываем в безопасности и знаем, что за нами, да, могут прийти в любой момент, но мы что-то можем, на что-то можем влиять. Когда мы уезжаем, очень сложно на что-то повлиять. Я понимаю, что есть многие организации, целые организации уезжали, потому что они только так могут работать и как-то помогать дистанционно, но это все равно будет уже не то.
Большое спасибо. Это очень интересный спектр ответов. Если вы остаетесь в России, как вы планируете выживать, учитывая то, что большинство россиян поддерживают действия руководителя Федерации? И что вы будете делать, если детям будут пропагандировать войну в школах и в детских садах?
Это Нарьян. Я хотела бы сказать, что да, пожалуй, это единственный, наверное, аргумент, против которого я ничего не могу противопоставить. Что наша антивоенная позиция с годами, с месяцами, она будет размываться. Когда твоим детям это преподают, ты понимаешь, что воспоминания вот этих маленьких детей будут о том, как воспитательница их выстраивала в виде буквы Z, как они ходили в пилотках. Но в целом я нахожусь во внутренней миграции. В моем ближнем кругу и даже в дальнем вообще никто не поддерживает спецоперацию.
А я бы хотела добавить про свой последний вот пикет в августе.
Это Эльмира Рахматуллина.
Стояла когда как раз-таки в одиночном пикете в парке Курсовет в городе Уфа. Видела несколько детей с блока З. Они как раз-таки ко мне подошли. Сказали, что зря я тут стою, потому что их мама, папа и их учительница говорит, что Украина плохая страна, а Россия хорошая страна. Уходи, говорят. Маленькие вообще дети, им лет по 7-8. В этот момент, я не знаю, мне чуть сердце с грудью не выпрыгнуло. Прямо до слез. Мне так захотела заплакать. Что происходит вообще? Вот что будет дальше, так сказать, с новой Россией, если вот детей воспитывать с 7-8 лет с футболки Z, с этой свастикой, я ее по-другому не могу назвать. Вот это вот страшно.
5 женских антивоенных голосов. Вели телеграм-чат «Фемвремя» Елена Фанайлова и Карина Меркурьева.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Поэт и драматург Александр Анашевич принадлежит к поколению 40-летних, которое входило в литературу в нулевые, на волне новых свобод. Дважды был в шорт-листе независимой премии Андрея Белого. Автор 7 книг. Переводился на английский, испанский, еще несколько языков. Пьесы ставились независимыми театрами в Америке. Живет в Воронеже. Мы говорим о последнем сборнике Анашевича под названием «Неприметный Бо-Ох», который вышел в издательстве «Аргуриск», и о драматическом стихотворном цикле «Блаватская» на ахинейском языке. Мы начинаем разговор с кинопристрастий автора.
За что поэты Анашевича любят девушки? Он очень много пишет о женской судьбе. Вы много работаете с тем, что называется анима автора, то есть его женская теневая составляющая. Допустим, если раньше одним из ваших главных авторов был Альмодовар, возможно, Фассбиндер.
То, что называлось артхаусом, Альмодовар, Озон. Но появление женских персонажей связано с ними, может быть, они стали более яркие, но они просто раньше появились. Возможно, что повлиял советский кинематограф. Ну, допустим, это «Сладкая женщина».
С Гумбелевой.
Даже, кстати, я пытался писать пьесу по мотивам «Одиноким предоставляется общежитие».
Вот этот сборник на четверть или на треть состоит из старых текстов, которые вы переработали.
Где-то на четверть, может быть, даже меньше.
Что это за история в духе Бориса Пастернака, который переписывает свои ранние тексты?
Мне это помогало разрушить мою интонацию, которая в какой-то момент даже мне надоела. Я не хочу так их ритмически чувствовать. И просто я их видел как-то уже по-другому. Следующим этапом такое же свое прочтение классических произведений. Ахмадулиной, Цветаевой, Давид Самойлова. Это первые три главных имени, которые меня задели, и мое сознание распознавало в них именно меня. Ахмадулин был, наверное, первый автор, где я увидел в маленьких самолетах, что это мой текст. Мне маленькие самолеты снятся, им все равно, где снится мне. Как птицы с моей ладони, они зерно берут. В дому моем, в стене, во мне, внутри меня живут. В моем окне, в моем огне, толкаются, сгорают, слепнут. Читать мне не дают. Прогонишь снова, тут как тут. Из темноты коса белком, как будто таксы. Тела их долгие плывут. Навек дарован мне сон Беллы, великий, жалостный, сон современный, ручной, несоразмерный, в котором маленькие самолетики во мне летят огромным серебром, летят, как в небе, голубом. Внутри меня мерцаем мы с тобой на разных полюсах пространства. Нам страшно расставаться, нам не расстаться. Но там, куда я буду вознесен, но там, куда ты будешь вознесен, во тьме всех позывных мелодий, храни нас, милый, хилый, мелкий, светлый самолетик.
Вот Давида Самойлова можем посмотреть?
Давид Самойлов – это, наверное, воспоминания уже о детстве, в мои 12-14 лет. Конечно же, старухи-старики. Старух было много, стариков было мало. Старух гнуло, стариков ломало. Старики умирали, внимали сердце. Старухи прятались, рванув гардеробные дверцы, высокие придуманные каблуки сломав, и сердце, сердце, сердца вырвав. Старухи молитвы твердили, Тривердиев, Тривердиев, боялись воров, о смерти болтали, болтали о смерти, словно они со смертью чай пили ежедневно. Анна Петровна, Анна Андреевна, эцетера, вставали рано, словно матросы, и черные, словно индусы, чесали гребнем редкие косы, катали в пальцах старые бусы, ложились рано, словно солдаты, а спать не спали, долго-долго-долго, никогда, вехи любви и долго, и вся их длинная, гревая, радостная, трудовая жизнь вставала в звонах мертвого ночного трамвая, бессонницы не прерывая.
Самойлов – человек очень спокойной интонации, а вы, Саша, любите яркую фактуру, чтобы у вас девушки ходили на высоких каблуках.
Придуманных каблуках.
На высоких придуманных каблуках. А можно я попрошу вас прочесть одно из моих любимых стихотворений, которое начинается словами «Там, куда уходят все бомжи».
Там, куда уходят все бомжи, где золотая свалка, хрустальные гаражи, где поет Клер и Солнж, лежит полумертвая психея с карманами, полными ржи. Пластмассовые крылышки приросли к позвонкам. Тысячи километров пришлось протоптать кожаным казакам. Никому не догадаться, что таится в ее мозгах. Оно вертится, впивается в меня, как сверло. Летает, кувыркается, боюсь, шею свернет. Через мои черные зрачки видно, как внутри нас горит нерасплавляемый звериный лед.
Понятно, что Клэр и Соланж – это персонажи служанок.
Жан Жене, да.
Это персонажи в постановке Романа Виктюка. Вы эту вещь видели на театре?
Ну, естественно, конечно. Тогда же было модно. Видеть было не главное. Все-таки прочтение. Прочтение текста.
Язык, которым вы пользуетесь, средства, которым вы пользуетесь, весьма театральные, связанные с массовой культурой. Этот трогательный персонаж, полуживая психея с этими пластмассовыми крылышками, это оставляет удивительное впечатление.
Мой самый любимый текст – это «Фея Перельмана». Одна петербургская фея, слегка перебрав фенобарбитала, пересекая Инский проспект, внезапно застыла и поняла, что безнадежно влюблена в Григория Перельмана. Фея поняла, что наступило новое время, время истинных личностей. Мгновенно придумала, продумала в голове всю совместную жизнь с любимым, вплоть до неприличностей. Просила, белая птица, великодушного Господа, огради меня от расприй, преследований, жесткого вселенского буллинга. Могут обездвижить меня, заразить, в грязь швырнуть, нарядить, как пугало. Мир меняется, и мне страшно. Боюсь перемен, боюсь злых людей, боюсь обмана. Господи, предоставь добропорядочной фее постоянный доступ к величию, голове, а также сердцу Григория Перельмана.
Перельман здесь виртуальная фигура интеллектуального успеха?
Наверное, не успеха все-таки. Наоборот, вот этой внутренней чистоты и замкнутости. Все знают, как живет этот человек, да, и что он сделал в свое время, действительно великие дела. Он отказался от каких-то даров, которые ему пытались навязать. Выяснил, что его жизни это не место. Ну, вот фее понравился, она его полюбила.
Я бы сказала, что ваши героини, они еще и мне напоминают ранних героинь Ренаты Литвиновой в интерпретации Киры Муратовой.
Ну, если мы говорили о влиянии фильмов, ну, об Альмодоваре, о Фассбиндере, то, что касается русского кино, воспоминания и о фильмах Муратовой, может быть, даже больше это о фильмах Литвиновой самой. Ну, первое воспоминание, конечно, это участие в фильмах Муратовой. Три истории.
Такие женщины, которые вроде бы нашли свою любовь, но эта любовь всегда сопровождается трагедией.
По-другому никак. Книга довольно большая получилась. Сейчас прочитаю вводный текст. «Там, где зимуют цветы, там, где девушки в бегах, перелистывают обязательный к просмотру сны, жил один бессмертный чувак». Фимозное поколение, по всеобщему мнению, человеческий шлак. И когда он в безумии провинившуюся девку одну там бил, девка ему говорила без зла: «Больше тобой я не пьяна, не хочу впредь слышать твой лай. Космос меня зацепил, космос меня поглотил. Гудбай. Пойду искать людей, перенесших сотни ранений на живых, из-за того, что морпехи в груди и мрак. Знала о них, но не видела сроду. Пойду туда, где Бог, спрятав кулак, в румяных колобков, мацу, печеньки, плов, другую добрую еду везет народу. Уйду навсегда, не видя бессмертия твое, вся сияющая, вся в побоях. Туда, где церковные и цирковые сушат нижнее белье на колокольнях».
В ваших стихах всегда есть такой большой провал между униженностью этих людей, ведь она же героиня, идет искать раненых, и тем, что Бог, вы пишете Бог,
да,
он где-то существует. И эти люди в своей заброшенности и в своих несчастьях, они постоянно думают о нем, они к нему возвращаются или как-то сушат белье на его колокольнях.
Во-первых, почему Бог проговаривает это слово, слышно всегда. Б-О-О-Х. Для меня это просто вздох. Это выдох. Бог. Слово произносится на выдохе. Да, вы правы, наверное. Они его вспоминают постоянно, и это им выдох какой-то освободительный получается.
Эти люди живут во многом как персонажи Чехова, но только... Они всегда существуют еще в какой-то параллельной метафизике. Для них самих, возможно, неопределенное. И это же не бог церкви, это не бог ритуала. Это какой-то бог, который у них внутри, или которого они ищут, или на которого они надеются. Они держат его в своей какой-то такой скрытой памяти.
Ну, здесь скорее все-таки не в его памяти, а в постоянном присутствии его. То есть я хочу сказать, что именно он присутствует везде. В стихотворении «Мое тоже любимый Барцыган» и «Сельских жителей». В финале все его могут увидеть, потому что он стоит просто над этой деревней. Он незаметный, он неприметный бог, но он стоит. Проблема людей над этим пространством. Проблема людей просто в том, что они его не увидели. ненормативная лексика.
Мы ее запикаем.
В Чемодановке, Арабовке, Ведуге и других деревнях нас взрослые учили, как взрослых, ходить на бровях. Мы румяные, но не пьяные вроде, дрались и еблись на природе. Вот дикие рваные мальчики на мотоциклах ослепляют. Вот старик и старуха, цыгане, с золотыми зубами лежат уютно в скошенной траве, как на диване. Вот дикие загорелые мальчики идут через брод, ныряют в водовороте. Пантелей раздевается при всем народе. Черные блохи живут на пьянице и уроде. И все движется в солнечном хороводе. Пантелей, старики, мотоциклы, мальчики и стаи блох. А за деревьями над холмом с радугой над головой стоит неприметный бог. Ну, собственно, неприметный бог, он и появился в итоге этого сборника. Это видно под заголовком. Да, эти одинокие на сегодняшний день уже пожилые девушки, которые готовятся к переходу, гуляют. Они очень много гуляют у меня, эти девушки, по улицам.
Главная героиня Александра Анашевича – женщина. Во второй части подкаста – цикл «Блаватская» на ахинейском языке. Это оратория и квест о схождении в ад и возвращении. Наш разговор был записан до войны России с Украиной, но предчувствие, точнее описание катастрофы, является сутью этой книги. Для автора война началась еще в 2014 году.
Девушки нервничают, пьют кроволол. До наступления красной листвы считают дни. Сидят без дела, одинокие, без любви, некоторые даже без тела. Они, заблудившись в своих страхах, даже не заметили, как с неба упали ледяные огни. Любая из них не думала о небе, а смотрела либо внутрь себя, либо под ноги глядела.
Елена Блаватская, «Теосовка». Икона теософского движения 20 века, несмотря на то, что ее фамилия упоминается здесь, это произведение не о ней или не только о ней, или можно сказать, опять же, как и в случае с Цветаевой и Ахмадулиной, канва, имеющая в виду ее литературное тело, ее фигуру, ее образ.
Ну, естественно, конечно. Блаватская здесь, говоря словами автора, который постоянно возникает в тексте, Блаватская – это Блаватская, а не какой-нибудь выдуманный Орфей, не привязанный ни к каким личностям персонаж. Можно сказать, что это сделано по мотивам любви к трудам и образу Блаватской. Но это все с натяжкой, с большой. Изначально, да, изначально так и было. Но потом персонажи просто вышли из-под контроля.
Вести себя стали самостоятельно. Да. Но, во-первых, это пьеса. Пьеса в стихах, где у каждого героя, героиня, там герои тоже есть, у них свои арии. Я ее читала как оперу, как ораторию, как театральную, абсолютно богатую историю, постановку. Но начнем с того, что она называется «Полубогиня порядочности и королева страны равноправия». Образ женский, который постепенно обрастает альтер-эго. Там появляется ее мужская часть, выражаясь словами доктора Юнга, ее анимус. Он становится королем страны равноправия.
Она Блаватская, она просто разделилась. И он стал королем равноправия, потому что, опять же, захотелось альтер-эго Блаватской, была Блаватской. Почему Ган? Ну, это известная история. Это опять отсыл к реальной Блаватской, потому что ее девичья фамилия была Ган. Поэтому и возникает этот персонаж.
Король Ган. Ну, Саша, у меня вообще такое ощущение, что это большой текстовый континуум, который отсылает и к Библии, и к индийскому эпосу, и к компьютерным играм, и к современным фантастическим романам, и к телесериалам в духе вот «Игры престолов». Давайте сделаем маленький спойлер, скажем так, что это путешествие героини в ее личный ад, но, как говорит автор, это еще не самый сложный квест. Самый сложный квест — вернуться из этого личного ада. При этом она и ее подруги или помогающие просроченные полубогини, как их автор называет, они ведут телеграм-канал, фотографируются в Инстаграме, они даже свою смерть обставляют пышно, прилюдно, собирают лайки.
Ну, единственное, что вы не упомянули, спрятано там внутри, это реальные события, которые происходили на момент описания в нашей стране и во всем мире. Каждое событие прячется в одном из диалогов, в одном из монологов.
Конечно, это роман катастрофы, это испытание войны, это испытание эпидемии, и это испытание человеческого сердца, того, как каждый человек себя в этих испытаниях ведет, ощущает, и это, возможно, правильное путешествие в свой личный ад. Он же внутренний мир, где герои, как будто они попадают в Барду Тёдл, сталкиваются со всякими демоническими фигурами, но они идут туда сознательно, они идут туда с мечами, они идут туда для того, чтобы бороться с этими демонами, победить их. Проект удается только отчасти, насколько я понимаю. Эту битву они выиграли, но непонятно, выиграли ли они войну, как говорят полководцы.
Конечно, изначально они были уверены, что они выиграют эту войну. Блаблаватская где-то в середине повествования сообщила, что победы не будет, ну, по крайней мере, не сегодня. Этот текст про Блаватскую, который я назвал на хинейском языке, подразумевает, и я надеюсь, что это получится, подразумевает продолжение. Но, опять же, будет выиграна битва или не будет, никому неизвестно. Это текст не о победе, это текст о надежде на победу. Понятно по тексту, что героини не молоды, это касается в первую очередь Блаватской, Блаблаватской. Текст о трудностях, о больших трудностях преодоления этой войны, о надежде, что эту войну можно выиграть. Они надеются, а постоянно об этом говорят, постоянно приходят какие-то помощники. Но пока война не выиграна.
Давайте прочтем текст, где, собственно, Блаватская говорит о своем поганом настроении и новых знаниях.
Этот текст идет сразу после подготовки их именно к войне, где они заготавливали оружие, заготавливали медикаменты, собирали свои платья и фаты нарезать на бинты. «Поганое у меня состояние. Интригуем, сквернословим. Познаем пацанско-бандитский дзен. Перемен требуют наши сердца. Но что-то подсказывает мне, в результате никаких не произойдет перемен. Зато навоюемся всласть. Помните, дамочки, мы здесь и везде. Мы одобренные создателем, реальная власть. Будем визжать, так что все в периметре оглохнут. А тот, кто против нас, тот шлюха. В этой сущности вечно будет жить, и шлюхой сдохнет. Если бы по-настоящему озвереем мраку кранты, активнее мешаем Молотова, тащим со свалки бесхозные покрышки, для контуженных свои свадебные платья и фаты нарезаем аккуратно на бинты».
Здесь, конечно, довольно узнаваемые эпизоды с покрышками и нарезаемыми бинтами и так далее. А можно дальше комментарий автора? «Я в детстве никогда не играл в войнушку».
«Я в детстве никогда не играл в войнушку. Но школьная история и литература мне помнится как хроника различных битв, разнообразное вооружение, видных военачальников имена. На мое 18-е Рождество моя бабка, с трудом узнавая меня, неприятно дыша мне в лицо, сказала: вся эта ваша история, география, философия и астрономия – кучка просроченного говна. Мне сегодня одна писательница прислала месседж про квантовый скачок, про изменение космических вибраций, ну, такой краткий анализ утренней прессы, и добавила: мне не совсем понятен твой сюжет. Я отвечаю писательнице: при всей странности происходящего ничего в сюжете сверхнеобычного нет. Все основано на реальных событиях, и это очевидно. А героиням, я как это принято в журналистике, кое-где поменял имена. А ничего-то не поняла, и тебе чего-то не слышно и не видно. Это лишь потому, что твой мозг – кучка просроченного говна. Выгляни в окно – там не лепится на нелепице. И подъездные старухи объявили, что наступила планетарная гибридная война. Взаимное оскорбление – это снимающий стресс, обыденный стиль общения между нами. Под впечатлением этих воспоминаний, диалога с подругой и ни хрена ничего больше в жизни не понимая, просто по приколу беру и меняю Блаватскую и Ганна телами. Вот теперь перед нами Блаватская в алкоголичке и семейниках, и Ган в черном маленьком, и тофлях от Джимми Чу. Тут опять моя писательница теперь на мобильный позвонила. Я тут немного подумала, нам давно пора с тобой обратиться к врачу.
Вообще, это еще и бешено смешной текст. Ужасно издевательский, в том числе он издевается над идеей алхимического брака. Известная алхимическая идея про то, что единство человека состоит в его мужской и женской половинах, а тут элементарно, значит, они должны совокупиться для того, чтобы наконец-то Блаватская смогла отправиться в свой личный ад. Но это все, я бы сказала, барочными диалогами обставлено. Это сцена совокупления, и это безумно смешно. В результате Блаватская возвращает, так сказать, себе эту мужскую часть, хотя уже, ну и предупреждая короля своего, что скучно ему будет, когда он в нее вернется. В самом начале поэмы есть такая задача, опять же, из компьютерных игр – найти артефакт. Или задача из фэнтези. В процессе этого поиска надо убить старика с татуировкой то ли вагины, то ли волгалы. Тут есть и такие смешные авторские комментарии по поводу феминисток, которые могут страшно огорчиться или обидеться. Но в конце получает Блаватская и все ее ипостаси, героические ее ведьмы, можно и так сказать, и ведьмаки, которые с ней прошли этот путь, непонятно, свобода это или пустота.
Да. Ну, она же заполучила свободную, но пустую вселенную. И уже как бы вопрос, кому она нужна, кроме нее.
Что еще в этом тексте очень важно, что вот эти боги, демиурги и эти властные фигуры, они оказываются еще и уязвимыми. Они сами о себе говорят, что они достаточно уязвимы. У них есть какие-то человеческие характеристики или психологические характеристики, которые говорят о том, что они не являются идеальными. У них есть слабости, и они себе в этих слабостях признаются. Там периодически, ой, хорошо бы напиться. Вот после всего этого страшного боя я мечтаю вернуться домой, расслабиться и напиться. И это их делает, конечно, поразительно человечными. А я могу вас попросить еще об авторском комментарии. Вот там есть монологи автора о топорах.
Нелегко попасть в свой ад и опуститься на самое его дно. Найти место, где змея умудрилась съесть себя целиком, выпить себя одним глотком. Найти улицу, где стоит храм или дом. Судя по качеству ада, полуразрушенная черная махина. Подойти именно к той двери, под которой на предверном коврике выбито. Здесь живет крысиная королева. Не проходите мимо. И вот, наконец, наступил момент, когда могу вам с гордостью представить зрелище, достойное большего, чем Зальцбургский фестиваль. Нету видеокамеры, жаль. Танец Блаватской с двумя карающими топорами. Полубогиня в черном кожаном, юбке колокол на каблуках, в танце изящно крошила в греческий салат демонов и косоглазых зверей, душила, рвала, потом смешивала с землей. Став безжалостным воином, она оставалась величественна и светла, при этом еще успевала капли пота и чуждой ей черной крови и чужого дерьма смахивать со лба. Остальные герои тоже себя проявили. Тут никакой осечки, никакого дезертирства. Всегда держались рядом. Но Блаватская была центром своего танца, центральной перспективой, главным кадром. В синопсисе, помнится, я так себе и писал, между других нужных слов. Не забыть про адский танец Блаватской и двух карающих топоров.
Поэт и драматург Александр Анашевич. Цикл «Блаватская» на ахинейском языке и сборник «Неприметный бог».
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова.
Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.